6. Гутцер. 74 градуса 43 минуты 28 секунд северной широты, 90 градусов 39 минут 15 секунд западной долготы. Остров Бичи. Зима. 1845-1846 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера.
Джон Торрингтон, кочегар с террора, умер сегодня рано утром, первый день нового года. Пошел пятый месяц, как нас затерло льдами здесь, у острова Бичи. Смерть Торрингтона не стала неожиданностью. Уже несколько месяцев было ясно, что он болел чахоткой в поздней стадии, когда нанялся в экспедицию. И если бы симптомы проявились всего на несколько недель раньше, в конце лета, беднягу отправили бы домой на Рэтлере или даже на одном из двух китобойных судов, которые мы встретили перед тем, как двинуться на запад через Баффинов залив и пролив Ланкастера к арктическим пустыням, где сейчас зимой. По злой иронии судьбы, лечащий врач Торрингтона сказал парню, что плавание благоприятно подействует на его здоровье. Разумеется, Торрингтона лечили старший судовой врач Педди и доктор Макдональд с террора. Но я несколько раз присутствовал на консилиумах перед постановкой диагноза и был припровожден на их корабль несколькими матросами Эребуса сегодня утром после кончины молодого человека. Когда в начале ноября болезнь стала явной, капитан Кразье освободил 20-летнего кочегара от работы на плохо проветриваемой трюмной палубе. Одной угольной пыли, висящей там в воздухе, достаточно, чтобы вызвать удушье у человека даже со здоровыми легкими. И с тех пор состояние Джона Торрингтона неуклонно ухудшалось. И все же Торрингтон мог протянуть еще не один месяц, если бы не дополнительный фактор, ускоривший его смерть. Доктор Александр Макдональд говорит, что Торрингтон, который последние несколько недель ослаб настолько, что уже даже не мог совершать свои обычные прогулки по жилой палубе при помощи товарищей, в Рождество свалился с пневмонией, и с тех пор они несли дежурство у постели умирающего. Увидев тело сегодня утром, я был поражен крайним истощением покойного Джона Торрингтона. Но Пэдди и Макдональд объяснили, что последние два месяца аппетит у него неуклонно понижался, и хотя корабельные врачи изменили рацион больного, введя в него больше консервированных супов и овощей, он продолжал терять в весе. Сегодня утром наблюдал за тем, как Пэдди и Макдональд готовили к покойного к погребению. В скобках.
Торрингтон был в свежей рубашке в полоску, с аккуратно постриженными волосами и чистыми ногтями.
Подвязали чистым бинтом челюсть, чтобы она не отвисала, а потом обмотали тело с прижатыми к бокам руками длинными полосками белой бумажной ткани на уровне локтей и кистей и стянули бинтами лодыжки. Они сделали это, чтобы конечности не болтались при взвешивании бедного мальчика. Весы показали всего 88 фунтов. И произвели другие необходимые приготовления к погребению. Вопрос о вскрытии трупа не обсуждался, поскольку представлялось очевидным, что парня убила чахотка, осложненная пневмонией, и опасности заражения других членов команды нет. Я помог двум своим коллегам с террора положить тело Торрингтона в гроб со всем тщанием, изготовленным искусным корабельным плотником Томасом Ханни и его помощником по имени Уилсон. Трупного окоченения не наблюдалось. Дно гроба, столь аккуратно выструганного и сколоченного из красного дерева, плотники устлали стружками, насыпав в изголовье побольше. И поскольку запах разложения еще почти не ощущался, воздух был напоен ароматом свежих стружек. 3 января 1846 год. Я все продолжаю думать о погребении Джона Торрингтона, состоявшемся вчера вечером. На скорбной церемонии присутствовала лишь немногочисленная группа представителей Эребуса, но вместе с сэром Джоном, командиром Фитц-Джеймсом и несколькими офицерами я тоже пошел пешим ходом от нашего корабля до террора, а оттуда еще 200 ярдов до берега острова Бичи. Я не в силах представить более ужасной зимы, чем нынешняя, которую мы проводим во льдах под прикрытием скалистого мыса острова Бичи, в свою очередь защищенного от ветра более крупным островом Девон. Но командор Фитц-Джеймс и остальные заверяют меня, что наше положение, даже с учетом коварных торосных гряд, жуткой тьмы, завывающих штормовых ветров и постоянно грозящих раздавить нас с льдов, было бы в 1000 раз хуже от отдаления от места нашей стоянки в открытом море, где поля льда движутся от полюса, подобно наступающим воинствам некоего грозного арктического божества. Товарищи Джона Торрингтона осторожно опустили гроб, уже накрытый тонкой шерстяной тканью синего цвета. С борта корабля, косо стоящего на высокой ледяной платформе, а другие матросы террора привязали гроб широким саням. Сэр Джон собственноручно накрыл гроб государственным флагом. А потом друзья и товарищи Торрингтона встали в упряжь и потащили сани примерно 600 футов до покрытого льдом галечного берега острова Бичи. Погребальная церемония происходила незадолго до наступления кромешной тьмы, поскольку в январе солнце не показывается здесь даже в середине дня и не показывалось вот уже 3 месяца. Говорят, пройдет еще месяц с лишним, прежде чем южный горизонт вновь поприветствует нашу огненную звезду. Так или иначе, вся процессия, гроб, сани, запряженные в них матросы, офицеры, врачи и сэр Джон, морские пехотинцы в полном обмундировании, сокрытым под грязно-коричневыми зимними шинелями, надетыми на всех нас, освещалась лишь покачивающимися фонарями, когда мы двигались по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу. Люди с террора прорубили и рассчитали проходы через несколько торосных гряд, недавно выросших между нами и отлогим галечным берегом. Так что мы практически не отклонялись в сторону от нашего скорбного пути. В начале зимы сэр Джон распорядился установить ряд крепких столбов с натянутыми между ними тросами с подвесными фонарями по кратчайшему пути между нашими кораблями, а также усыпать галькой проход к нескольким построенными нами сооружениями. Одно предназначалось для хранения значительной части провианта, перенесенного туда с кораблей на случай, если льды раздавят наши суда. Другое служило своего рода аварийной ночлежкой и научной станцией, а в третьем находилась кузница оружейников, перемещенные туда, чтобы наши деревянные дома случайно не возгорелись от искр из горноязыков пламени. Но маршрут, отмеченный столбами и фонарями, пришлось забросить, поскольку лед постоянно движется, вздымается и опрокидывает или ломает все установленное на его поверхности. Во время похорон шел снег. Дул сильный ветер, обычный в этой богом забытой арктической пустыне. К северу от места погребения вздымались отвесные черные скалы, столь же неприступные, как горы на Луне. Свет фонарей, горевших на Эребусе и на Терроре, еле пробивался сквозь снежную мглу. Время от времени из-за стремительно несущихся облаков выглядывал краешек холодной луны. Но даже тусклый, бледный лунный свет быстро мерк в темноте за плотной завесой снега. Боже мой, сей мрачный безотрадный край поистине сравним с преисподней. Сразу после кончины Торрингтона несколько самых сильных матросов с террора работали практически без передышки несколько часов кряду, выкапывая лопатами и кирками могилу, глубиной в положение 5 футов, согласно приказу сэра Джона. Одного взгляда на яму, вырубленную в твердом, как железо льду, и промерзшем каменном грунте, было достаточно, чтобы понять, какой колоссальный труд в нее вложен. Юнион Джек убрали, и гроб осторожно, почти почтительно опустили в узкую могилу. Крышку гроба мгновенно запорошило снегом, искрившимся в свете наших нескольких фонарей. Один из офицеров, Кразье, установил в изголовье могилы надгробную дощечку, вслед за тем вбитую в замерзшую землю несколькими ударов деревянного молота, которым орудовал гигантского роста моряк. Надпись, аккуратно вырезанная на дощечке, гласила:
«Памяти Джона Торрингтона, отошедшего в мир иной 1 января 1846 года от Рождества Христова на борту корабля Ее Величества «Террор» в возрасте 20 лет».
Сэр Джон провел заупокойную службу и произнес надгробное слово. Оно продолжалось несколько минут, и тихий монотонный голос звучал в полной тишине, нарушаемый лишь шумом ветра да притоптыванием людей, старающихся спасти от обморожения пальцы ног. Должен признаться, я плохо слушал надгробную речь сэра Джона, отвлекаясь на вой ветра и собственные блуждающие мысли, подавленной унылой суровостью местности, печальными думами о мертвом теле, обреченном в полосатую рубашку со стянутыми бинтами конечностями, только сейчас опущенным в холодную могилу, и более всего подавленный вечной чернотой скал, нависающих над узким каменистым берегом. Наконец заупокойная служба завершилась. Матросы оттащили сани к лачуге оружейников и оставили там. Толпа разделилась на 2 группы, более многочисленная двинулась во главе с капитаном Кразье к террору, а мы направились к нашему дому на Эребусе, находящемуся чуть дальше от берега. Несколько раз я оглядывался на четыре фонаря, стоявших на земле рядом с четырьмя матросами, которые задержались, чтобы засыпать могилу мерзлой землей и камнями. В ближайшие дни я знал, товарищи молодого Торрингтона собирались выложить вокруг одинокой могилы бордюр из ракушек и белых камешков.